Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Все то, что привлекло мое внимание. Сразу хочу сказать, что не все события входят сюда, но входят для меня лично знаковые. То есть это очень такая личная передача. О Навальном мы поговорим, но хочу начать с, на мой взгляд, совершенно успешной операции, которые провели, тут я делаю вопросительный знак, потому что не знаю, кто ее провел, ну, какие-то условные партизаны, потому что это на российской территории. Итак, партизаны, это Иван Яковина пишет, это новость, которая была в то время, когда я вел эфир. Партизаны в Брянской области взорвали и пустили под откос второй за два дня российский поезд, то есть это уже тенденция. Это означает, что Путину сейчас перед украинским наступлением придется отзывать с фронта значительные армейские силы для охраны железнодорожных путей. Можно не отзывать, но тогда поезда и дальше будут лететь под откос. Дальше сообщает BBC на эту же тему. Грузовой поезд, сошедший с рельса в Брянской области в результате подрыва железнодорожного полотна, мог перевозить опасные химикаты, в том числе серу, селитру, а также пропан и известь. По данным телеграм-канала «База», несмотря на то, что возгорание не произошло, пожарные охлаждают сошедшие с рельса вагоны и разлившиеся вещества. В общей сложности с путей сошло 20 вагонов и локомотивы. Эту информацию подтвердили власти региона и российской железной дороги. Понимаете, это такое очень важное знаковое событие, потому что я не успел, так сказать, подробно в этом разобраться, но факт остается фактом. На российской территории происходит вот такое. Яковина в данном случае абсолютно прав, что Путину надо с этим что-то делать. Но тут есть проблема. Ну, почему важны эти железнодорожные пути, потому что это прямой путь с Белоруссии, на вот это там керосин, бензин, вот это все, чем заправляют всякую технику, которая должна противостоять украинскому наступлению. Ну и вообще, так сказать, снабжаться, да. И здесь такая очень серьезная история. Вы знаете, что в Российской Федерации автомобильный – это не Америка, автомобильный транспорт очень мало развит, дороги не широкие. В общем, короче говоря, основное в Российской Федерации – это железная дорога. И, собственно, туда, где есть подвоз, эшелоны могут идти один за другим. И вы понимаете, что если там 60 вагонов вот этих цистерн, то можно привезти грандиозное количество топлива. Значит, действительно, Яковина в чем прав? Он подметил важную вещь. Значит, что-то с этим надо делать. А в частности, выставлять какую-то охрану. Но это же не вохр такой, знаете, дедушки какие-то. Это надо ставить опытных людей. Тем более, что, понимаете, это ведь как? Сомневаюсь, что, ну, конечно, есть способ подорвать поезд, заложить куда-то там взрывчатку, и вагоны все упадут, и так оно и будет. Это вот одна такая история. Ну, хорошо, так что ставить у каждой, не знаю, там через 200 метров ставить какого-то солдата, чтобы он смотрел. Хорошо, хорошо, тогда они взорвут где-то в другом месте, понимаете, или другую станцию. Но в общем, короче говоря, это такая тенденция. И вот, понимаете, Павловский покойный, который говорил правильную вещь, он говорил, что вот ты начинаешь войну и как-то ее себе представляешь, а потом война расползается, она разрастается, и она захватывает все новые и новые какие-то, так сказать, сферы. Вот железнодорожная сфера. Ну и действительно, почему бы и нет? Подрыв железной дороги – это такая важная история. И вот Владимиру Владимировичу, наверное, придется решать, что ему делать. Либо с той стороны, либо с этой, либо отвлекать войска. Но опять же, еще раз вам говорю, и это абсолютно правильно подметил Яковина, что совершенно невозможно у каждого столба поставить по военнослужащему. Российские пропагандисты в затруднении. И они придумывают абсолютно фантастические какие-то версии. Но, вы понимаете, они устали от войны. Вот удивительно, но все вот эти военкоры, пропагандисты, они устали от войны. Вот эти крики Соловьева, там, Скобеева и так далее, вот эти вот их посиделки ежедневные, они говорят только про одно. В России общий кризис, и этот кризис касается пропаганды тоже. И вот военкор Сладков, вы, наверное, знаете такой, один из таких столпов, так сказать, этого дела, он говорит... Значит, военкор Сладков призвал провести мобилизацию в России, первое, и перекрыть границы Украины, иначе СВО будет вечной. Ну, давайте начнем с конца. Во-первых, очень здорово, что он понимает, что уже не Киев за три дня, а что-то может быть вечно. В частности, СВО. СВО будет вечной. Он так считает. Ну, он не рассматривает победу Украины, потому что какой он тогда будет военкор? Он пишет, СВО будет меньше. Значит, что он говорит? Провести мобилизацию в России. Значит, давайте рассмотрим вопрос мобилизации. Что, Путин глупее его? Шойгу глупее этого Сладкова? Они бы давно уже это сделали, но они совершенно этого делать не хотят, потому что выборы на носу. Но Сладкову все равно. И второе, перекрыть границы Украины. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду вот граница Польши и Украины, где переходит оружие и так далее, вот как-то перекрыть. Ну вот, вот каким образом это перекрыть? Вот давайте разберемся, как перекрыть. Значит, перекрыть можно как? Введя войска на украинскую территорию на всей границе, там, с Польшей, Венгрией и Словакией. Вот, ну, приблизительно так оно, понимаете, получается. Значит, как там могут они сделать? Никак, они бьются за Бахмут, все остальные сидят тихо, потому что у них нет, у них большие проблемы с людьми, со снаряжением, да, с оружием, с боеприпасами и так далее. Значит, это не получается. Второй вариант – бомбить, пускать ракеты. Вот, например, видят они, что едет поезд с польской территории, да, какой-то странный, непонятный. Пустить в него какую-то ракету. Проблема только заключается в том, что это от России далеко, и никакую ракету они туда пустить не могут. Это во-первых. Но проблема-то заключается в том, что если вы обратили внимание, они это не делают. Да, Бойкая пишет, они уже били по железнодорожным путям, ремонт занимает несколько часов. Ну, во-первых, ремонт занимает несколько часов. Во-вторых, можно попасть, так сказать, в поезд. А в-третьих, есть гигантская опасность, о чем сегодня говорили, говорили у меня военные аналитики в украинской передаче. Проблема заключается в том, что можно попасть по Польше ракетой, а это уже будет такая сложная абсолютная история, которая никому не нужна. Здесь пишет Евгения Егорова, у нас в стриме 2000, 2000 человек, сейчас же 2355, а лайков 700, непонятно почему. Ну, не только вам непонятно, мне тоже непонятно, много кому непонятно. Значит, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, рекомендуйте его людям. И ставьте лайки, если захотите. Политолог Аббас Галямов о Игоре Стрелкове. Еще одной проблемой Стрелкова является то, что он пытается выступать в двух номинациях одновременно. Самый честный, самый сильный. Две номинации. Надо понимать, что все эти типажи просто несовместимы. Честность в России не бывает сильной. Ее удел оставаться белой вороной, то есть слабой. Это ведь большая ошибка думать, что ты можешь создать любой образ и затем впарить его аудитории. Нет, чтобы быть убедительным, образ должен соответствовать одному из базовых типажей. Кстати, о Стрелкове, вот что я сейчас открою новости, где он тут наврал, но оно уже ушло. А, вот, сейчас я вам прочитаю, тоже интересно, сегодня все смеялись. Ну, Значит, Евгений Пригожин заявил, что боевики ЧВК «Вагнер» якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра. По данным источников «Украинской правды», в военных кругах это ложь. Значит, хочу вам сказать, что действительно ничего он не сделал, ничего они там не взорвали, и Танцюра от слова «танцы», значит, он танцует и передает привет Пригожину. Вот такая вот история. Идем дальше теперь. Тут есть некоторые светские новости, которые я вам потом прочитаю, про людей хороших вы знаете. Психоз набирает обороты и носит такой странный характер. В полицию обратился мужчина, утверждая, что своими глазами видел голубя, выкрашенного в цвета флага Украины, с миной-лепестком в когтях, которую он сбросил на землю. К месту был выслан наряд полиции и осмотрел территорию. Это из полицейского рапорта. Это не розыгрыш, ничего. Вот это вот такая, к сожалению, российская действительность. Вот идет человек, видит, и ему кажется, что он раскрашен, а потом он бросает, ну, помните, боевые комары. Более 20 журналистов, сообщает Радио Свобода, более 20 журналистов из Карелии, только из Карелии, покинули Союз журналистов России. Большинство из них являются лауреатами всероссийского конкурса «Правда и справедливость». Это просто так, знаете, как называется, заметка на полях, просто. Значит, серьезная история какая-то произошла в Твиттере. Об этом сегодня много всякой информации, об этом много пишут. Значит, Твиттер снял ограничения с некоторых постов Дмитрия Анатольевича Медведева, моего любимца. Значит, он сейчас, дорогие друзья, у меня иногда соскакивает, вот. Значит, сняла ограничение с тех твитов, помните, где он говорил про то, что Украина – это не государство, она не должна существовать. Ограничения сняли и в русскоязычном, и в англоязычном аккаунтах Медведева. То есть не вообще, а с парочки твитов. В обоих случаях перед сообщениями появляется следующее предупреждение. Этот твит нарушает правила Твиттера. Однако сотрудники Твиттера решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса. Ну, тут я абсолютно согласен, потому что как твиты господина Медведева, так и сам господин Медведев, конечно, представляют большой общественный интерес, особенно в обществе там, психоаналитиков каких-то. Медведев, значит, ну, честно говоря, я вам скажу, я не понимаю, я много читал по поводу того, что он там делает что-то не так, вот эта вот история с его вот этими птичками, вы помните, да, синими и так далее, но это какая-то, я не понимаю, там что, сидят люди, которые конкретно занимаются Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и кто им сказал, что твит, который разжигает все на свете, в котором сказано, что Украины нет, украинского языка нет, украинцев нет, и вообще это не государство, его не существует, что это общественный интерес оно представляет. Или они имеют в виду так, что покажем вот это, и его больше будут ненавидеть. Ну, такая, что ли, логика? Вот это вот, я не понимаю, какой это представляет общественный интерес. Для Гаагского трибунала сегодня в Украине произошло очень важное событие. Значит, поначалу это кажется просто пропагандным шагом. Верховная Рада официально признала идеологию государства в Российской Федерации расизмом и призвала ООН, ЕС, ПАСЕ и правительство демократических стран его осудить. Согласно резолюции, к числу признаков расизма относится милитаризм, культ личности руководителя, сакрализация институтов государства. В принципе, вот поначалу это воспринимается, ну, ведь это такое сленговое слово, расизм, да, вот расизм, Сначала был фашизм, потом соединили русских с фашизмом, получился расизм. Но нет. Вот это как-то все отстоялось, и выяснилось, что это все-таки, я бы так сказал, привносная идеология. Сейчас поясню, что я имею в виду. Если вы заметили, то даже у них к столу будет сказано у Гитлера, у него была идеология войны. Вы можете, конечно, сказать, что у Путина там, например, борьба с нацизмом, что там еще у него было с Иблисом и так далее. Но мы с вами понимаем, что это вот такие зигзаги, импровизация, бесконечная импровизация, о которой говорил Павловский, что Путин человек импровизации. И просто вот так сказать, а за этим всем просто стоит светящаяся в глазах ненависть Владимира Владимировича Путина к Украине как таковой. То есть не моя, так будешь никем, как ревнивый муж убивает жену за то, что она там с кем-то что-то, так не достанься же ты никому. Вот идеология этой войны. Поэтому я считаю, что это, во-первых, правильный шаг. Во-вторых, я вас уверяю, что пройдет 20 лет, и понятие расизм, и не только просто это слово, но его тончайший социальный, политический, культурный, потому что и спектакли ставятся с буквой Z. Понимаете? Нет. Фильков пишет, разве это идеология? Это привносная идеология. Помните мультик, там какой-то козленок, который умел считать до 10, или теленок? Помните, мама, он и нас посчитал. Мама кричит, это ему даром не пройдет. Вот так и тут. Это не важно, что Путин считает. Важно, что его назвали. Понимаете? Поэтому я думаю, что это будет такое ответвление. Вообще эта война будет изучаться. Это абсолютно понятно. И будет написано очень много диссертаций по этому поводу и всяких разных других интересных вещей. Про Пекин... Ну хорошо, теперь перейдем к главной теме, я ее сейчас открою. Это вот такая таинственная история, которая называется «Шпион в ФБК». Это действительно удивительная история, знаете, как в фильмах. Испанский журналист российского происхождения Пабло Гонзалес, задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже, вероятно, был агентом, внедренным ГРУ в окружение Жанны Немцовой, рассказали агентству два источника. По словам одного из источников, Гонзалес познакомился с Немцовой в 2016 году в Брюсселе во время обсуждения кандидатуры спецдокладчика ПАСЕ по делу об убийстве Бориса Немцова, после чего завязались дружеские отношения, рассказывает собеседник в фонде. Гонзалес с момента знакомства с Немцовой начал составлять отчеты, польские спецслужбы нашли их на устройствах журналиста. В них он детально описывал деятельность Немцова, ее друзей, сотрудников, партнеров фонда, а также студентов летней школы журналистики. В одном из отчетов Гонзалес писал, что опасается пользоваться своими счетами и сообщал, что будет использовать наличные банковские карты, оформленные на родственников. Этот отчет был написан после отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году. Польское следствие нашло в гаджетах Гонзалеса письма Бориса Немцова, которые он предположительно скопировал с ноутбука самой Немцовой во время общения с ней. Ну и там дальше идет вот эта статья, она длинная такая, как-то все было и так далее, и так далее. Тут что важно? Ну, важно, во-первых, спасибо, что его раскрыли. Во-вторых, не храните на компьютерах то, что вы не хотите, чтобы они знали. Значит, если вы не хотите. А тут важно вот что. Никто не застрахован. Вот понимаете, можно, например, Немцовой, которую я хорошо знаю, сказать, ну, какая ты была невнимательна и так далее. Ну, слушайте, во-первых, это началось в 2016 году. Во-вторых, ну, вот я, например, ну, уверен, что вокруг меня есть какие-то и украинские агенты, и русские агенты, и американские агенты. Ну, другое дело, что специфика моей профессии, то, что я абсолютно прозрачный. И вы меня видите и знаете, какой я, понимаете, и все. Это плюс профессии. Понимаете, если вот зайти, взять мой там ноутбук и начать, там кроме эфирных программ вы ничего не найдете, какие-то мои статьи. Вот, вот такая вот история. Значит, тут ничего не поделаешь. Хорошо, что поляки это открыли. Понимаете, да? А если бы поляки этого не открыли, то были бы проблемы. Но тут у меня такой вопрос. А вот люди, которые, например, работают в ФБК, или, например, люди, которые работают там у Пономарева, кто из них, ну, я для примера сказал, там тоже есть агенты или нет, мы этого не знаем. Это проблема, и тут, черт побери, ничего не поделаешь. Вообще, это, конечно, тяжелая история, когда ты вдруг узнаешь, что если друг оказался вдруг, а он, значит, оказался и не друг, и не враг, а так. Да? Вот Высоцкий, конечно, поразительный совершенно человек. Как-то он про все быстро написал. Идем далее. Ух, какие материалы. Тяжелые. Значит, Аркадий Дубнов, есть такой очень хороший аналитик, в основном он по азиатскому региону, и постсоветскому, и вообще азиатскому. Он написал так: Сергей Лавров готовится к отставке, вопросительный знак. Сильнейший конфуз случился с российской дипломатией, об этом стало известно только вчера. Оказывается, еще 26 апреля сего года большинство в 122 голоса была принята резолюция Генассамблеи ООН, в которой упоминается агрессия Российской Федерации против Украины. Вы знаете, голосование, причем Китай поддержал, Индия поддержала, вообще там, конечно, нечто. Конфуз двойной. Во-первых, за резолюцию проголосовали Армения и Казахстан, государства-члены ОДКБ. Но самое главное – Китай. Во-вторых, голосование состоялось на исходе апреля, когда в Собезе ООН председательствовала Россия, и лично глава МИД Сергей Лавров вел заседание Собеза за несколько дней до принятия резолюции. Потрясающе. Вот ему плюнули, харкнули, скажу так. Правда, и за эти два дня Сергею Викторовичу пришлось несладко. То американцы пытались заставить его посмотреть в глаза, привезенные на заседание сестре арестованного в России за шпионаж Пола Уиллана, то по спред Израиля в ООН устроил обструкцию Лаврову, предложившему обсудить палестино-израильский конфликт ровно в тот день, когда в Израиле отмечали День памяти по погибшим воинах и терактах. Значит, в общем, короче говоря, дальше он пишет, у него есть такой кусок, где он пишет возможные мотивы, почему Китай, почему Ереван, почему эти страны все-таки проголосовали, что это была агрессия. И, значит, он пишет дальше: неудивительно, что в подобной ситуации поползли слухи, что чрезвычайно утомленный Лавров готовится к отставке, а на его место пророчит одного из его замов, Михаила Галузина, бывшего посла России в Японии. Значит, смотрите, тут необходим некоторый комментарий. Ну, я уважаю очень Аркадия, так сказать, все правильно и так далее. Он все правильно пишет, он тонко анализирует это дело. Но тут есть нюансы. Вот заметьте, все время получается одно и то же. Как вчера было, 3652 человека смотрят, 1652 и 1400 лайков. Потом перед концом они начинают что-то лихорадочно нажимать, но уже не успевают. Ну, это, наверное, такая какая-то специфика. Значит, тут два момента. Первое. Мы с вами знаем, что Путин не сдает своих. Тут важно, в конце концов, не важно, плюют в лицо Лаврову, как его там оскорбляют, что про него говорят, не имеет значения. Он выполняет свою функцию. Такой абсолютно железобетонный человек. Он вот сидит в ООН и рассказывает про фашистов, и так далее, и так далее. Вот украинские нацисты и все вот это, да. Поэтому я не знаю. Понимаете, в России во многом держится, вот все вот это держится на том, что Путин своих не бросает. Ну, вы понимаете, каких своих. У них слишком долгая биография, чтобы он взял и убрал Лаврова. Потому что логика Путина, она довольно своеобразная. В данном случае не Лавров виноват, а другие страны виноваты. Наша-то позиция правильная, он ее отстаивает. Поэтому не верю я в том, что Лаврова уберут. А то, что Аркадий пишет, что он устал, так они там все уставшие. Понимаете? Это первое. Вторая история. Вот смотрите. Государство, значит, идет война. Вы знаете, что есть такое, значит, ОДКБ, да, там, например. Кроме того, есть Союз независимых государств. Тоже такая структура есть, журнал выпускает. Телеканал «Мир» работает. Работает телеканал «Мир», где рассказывают, как мы все дружим. Поищите, вы увидите в интернете телеканал «Мир». Это канал Содружества независимых государств. Вот вам цена этого содружества. То есть миллионы на него идут, а эти тут все спокойно голосуют против и никаких проблем. То есть можно много говорить, почему это происходит, но тем не менее. Если я вам скажу такое имя Ян Валетов, то вы, наверное, вспомните, кто это такой. Это украинский писатель, но знаете и вы, как Яна Валетова. Он был капитаном команды «Что, где, когда» и одного из основателей, и он был основателем одного из... Он был одним из основателей «Брейнринга». Боже, я помню эти времена, как я смотрел это все. Это было так интересно, боже мой, с моими, так сказать, наклонностями к науке. Ой-ой-ой-ой. Теперь смотрите, что пишет Ян Валетов. «У моего поколения украли часть молодости, часть памяти, часть мифологии. Украли песни, которые мы пели молодыми. Украли вальс «Бастон», «Белорусский вокзал», «Пора-пора порадуемся». Все, до чего могли дотянуться, испачкали своими загребущими руками. Слава Богу, Высоцкий уже умер, и Галич тоже, а то случилось бы с ними то, что с юной Морец». Ну, помните, да? То она писала «Дырочка в правом боку», а я вам читал ее вот эти вот стихи про фашизм и так далее. И так далее. Можно смотреть старые... Как можно смотреть старые «Три мушкетера», видя перед собой свихнувшегося Боярского? Как можно смотреть «Рабу любви» авторства невменяемого Михалкова? У меня украли мою Москву, мой Питер, мой Байкал, мою Сибирь, мой Дальний Восток, мое Заполярье, мой Сочи, мой Новороссийск. Я больше никогда туда не поеду. Не только потому, что не могу, не хочу и никогда не захочу. Телецентр Останкино для меня уже не воспоминание о молодости, о клубе «Что, где, когда», а фабрика фейков, которой брезгливо подойти. И почему-то совсем не хочется спрашивать лишний билетик в московские театры. Машков, Миронов, Безруков. Да о чем вы говорите? Маленькую Ахиджакову выгнали за гражданскую позицию, лишили возможности дожить на сцене последние годы. И в Эрмитаж, где я впервые увидел роденовскую «Весну», почему-то не тянет. В Лувр, в Прадо, в Метрополитен тянет, а в Эрмитаж нет. И сам не пойму, почему. Наверное, что-то особое разлилось в сыром питерском воздухе, перебивая гнилостную вонь стоялой воды. Расизм, путинизм, ксенофобия. Это впечатляет больше шедевров расстрели. Даже об общей победе, оплаченной миллионами жизней, вспоминать не хочется. Ведь, как выяснилось, они могли победить и без нас. Да и была ли победа, если мы нацисты и немецкие прихвостни, и нас надо к ногтю освободить от украинцев исконно русские земли, бомбить Киев, насиловать в Буче, изуродовать Ирпень. Им было мало украсть воспоминания. Одними воспоминаниями сыт не будешь. Они украли Крым, они испоганили леса под Кременной, куда я мечтал приехать на рыбалку с семьей. Набили их ржавым железом, минами, горелыми машинами. Они уничтожили вековые сосны, отравили землю гниющими трупами. утопили в Северском дворце, Донце свои танки, перегородили растяжками тропы, пришли освободители, радуйтесь. Они украли у нас Бердянск с его косой, бычками и домиком у моря, украли Геническ с бесконечной Арбаткой, Скадовск с йодистым запахом водорослей и отборными комарами. Они убили Мариуполь, где жили и познакомились мои дедушка с бабушкой, разрушили Бахмут, где познакомились мои тесть и теща. Они били по Николаеву, где родилась моя жена. Они долбят Сумскую область, где вырос мой отец. Искалечили Чернигов, терзают Харьков и Херсон. Мой родной Днепр теперь хоронит убитых русской ракетой земляков. Она попала в жилой дом неподалеку от дома моих родителей, в обычный жилой дом. Им не дает покоя Одесса, Очаков, Запорожье. Они их хотят превратить в Мариуполь. Они все хотят превратить в Мариуполь. Заповедная Кинбурнская коса теперь на много лет станет зоной бедствия, потому что они и туда пришли, засрали и дюны, и море, и сосняк. Они всегда так делают, создают себе привычную среду обитания. Им всего и всегда мало. Им главное не захватить, приумножить и улучшить, а дотянуться, украсть, сломать, испоганить, сделать нежилым, непригодным для использования. Что если уж не досталось им, то никому не должно достаться. И так можно подвести черту. Общее прошлое больше не существует. Общее настоящее – кровопролитная разрушительная война. Общему будущему не бывать. Никто не хочет иметь общий кров с убийцей, насильником, вором и вандалом. Они уничтожили и искалечили все, что могли, и даже больше. От воспоминаний до языка общения. Я с ними на одном гектаре срать не сяду. Из грубой пословицы превратились в перспективные планы на будущее. Нет желания иметь ничего общего. Даже того, что в действительности было, не хочется вспоминать. То, что еще недавно вызывало ностальгию, теперь вызывает отвращение и чувство брезгливости. Вот я ничего не хочу сказать, но вот мне интересно, читал ли Виктор этот текст. Они знакомы, они в одном, как вам сказать, в одном круге, в одном слое. 4113 человек, 1764,6 лайков. Знаете, вот я сейвлю материалы, но не все материалы как бы монтируются с другими. Еще чуть-чуть про политику, потом к душе перейдем. А теперь о душе. Ну, все понятно. Посол США в Пекине. Китай должен принудить Москву закончить войну в Украине. Ничего он не принудит. Ничего он не принудит. Вот, еще немного про политику. К жительнице Петербурга приехали домой полицейские из-за звонка о том, что она поддерживает высказывание журналиста Александра Невзорова. Как пишет издание «Фонтанка», выяснилось, что донос поступил от бывшего сожителя, который таким образом пытался ей отомстить. Дело заводить не стали. Наверное, пожилая. Женщина. Аббас Галямов, вы знаете, я часто читаю его, у него всякие интересные очень вещи есть. Это такое, ну, так сказать, по следам бременских музыкантов. Вы помните, что 70 организаций, разных 70 организаций, людей и так далее, подписали такую совместную хартию, декларацию оппозиции, чтобы туда вошел Каспаров, ну, все вошли, в общем. Короче говоря, значит, цель – это новая Россия, и второй пункт, там, если говорить, то два пункта. Второй пункт называется так, ну, скажем так, прекратить междоусобицу, то есть прекратить выяснять отношения. То, что сделали в Украине на фоне того, что нужно победить российскую армию, так сказать, договорились. Оказывается, была встреча, например, Порошенко с Зеленским, где Порошенко просто заверил его, что, так сказать, все работаем на одно. Ну и действительно нет уже такой критики, которая была. Почему? Потому что политика, ну, вы понимаете, она какая, вся направлена на победу. Так вот. Я вам хочу сказать, что ФБК не подписала это дело. Ну, я понимаю, почему они не подписали, потому что зачем им это? Они лучшие, самые знаменитые, они и так далее, и так далее. Так вот, что говорит Аббас Галямов о том, что почему они не подписали декларацию российских демократических сил. Мотивы ФБК в данном случае я тоже понимаю. Фон представляет собой наиболее боеспособную часть российской оппозиции. Вот запомни это слово «боеспособную». В этом смысле ему есть что терять. Множество сторонников Навального, мягко скажем, не являются поклонников и творчества людей, собравшихся в Берлине. Поэтому вставать с ними в один ряд – это гарантированно нарваться на разочарование адептов. Ради чего? Ладно бы дело было какое конкретное, а то ведь просто декларация. Но я думаю, последние слова он сказал иронически, потому что, ну, мне не кажется правильной позиция ФБК, потому что, вы помните, я вам когда-то рассказывал, почему после Путина будет Путин. Неважно, как будет его фамилия, потому что будет 500 000 как минимум героев войны, которые будут голосовать не за Навального, потому что Навальный все это дело аннулирует, но, во всяком случае, как он это обещал, а будут голосовать за какого-то там, не знаю, Нарышкина или, не знаю, кого там угодно, который скажет, мы продолжим линию Владимира Владимировича и особенно будем героев наших, чтобы они платили 50% за газ, свет и канализацию. Поэтому, не знаю, может быть, правильная позиция, может быть, неправильная. У нас две потери на этой неделе. Значит, первое – это умер модельер Зверев. Я очень хорошо знал этого человека, очень хорошо. Это было светлое пятно еще в советское время. Это был абсолютно, это вот знаете, вот такой, ну как вам сказать, такой какой-то, не знаю, какой-то такой Менделеев, который где-то там в глуши, ой, простите, Зайцев, Слава Зайцев, боже мой, извините, ну ребята, вечер, простите меня, Слава Зайцев. Он мне напоминает, вот знаете, Ломоносова, который, так сказать, из глубинки пошел куда-то там в Петербург, в Москву, и вдруг показал себя и прочее, прочее. Все-таки, глядя на него, потому что Юдашкина я знал значительно меньше, просто пару раз он приходил ко мне на эфиры, поэтому я скажу еще про Зверя. Вот понимаете, какая история? Вот, например, я совершенно не умею рисовать, а Катя моя умеет рисовать. Ну вот почему я не умею? У меня я вазу не могу нарисовать. Самое простое, понимаете? Прямую линию провести. Вот у меня как-то это дело атрофировано, как и многое другое. А вот какое-то, понимаете, изменение в генах, и вдруг в человеке просыпается нечто такое невероятное. Понимаете, он был очень цветным. Он весь был цветной. Понимаете, он еще в советское время, вот эти вот машвеевские костюмы, Он мне жаловался, он говорил, хорошую ткань нигде не достать, то не достать, фурнитуру не достать и так далее. Я ходил к нему, когда он сделал общесоюзный дом моделей. Он был в фаворе, он ездил за границу, вот эти вот цветные, знаете, вот этот русский стиль и так далее. Вот он умел, он хотел, он предлагал, чтобы одежда простого россиянина отличалась, ну, во-первых, от советской одежды, во-вторых, от той одежды, в которой сейчас россияне убивают украинцев. Бушлат и телогрейка – это не самое лучшее, что может носить россияне. А потом у него, потом уже, когда я уехал и когда я ездил, у него начались проблемы. И проблемы у него были связаны с помещением общесоюзного дома моделей. Вот этого, знаете, на проспекте Мира. В общем, короче говоря, вот понимаете, это удивительная страна. Ну, потому что это... Какой там общесоюзный дом моделей? Ну, какой? Ну, это прекрасное помещение. Я не знаю там, что теперь. Говорят, что он был вынужден... Там же цены поднялись. Он был вынужден сдавать там этажи, что-то вот такое вот. Но поверьте мне, не от хорошей жизни. Это был честный, последовательный человек своим художественным видением. И как всегда, все кануло в дерьмо. Остались только фотографии. Понимаете? Царство ему небесное. Значит, дальше. В Москве на 59-м году умер известный российский модельер Юдашкин. Ну, вы знаете, что он, значит, в 16-м году он тяжело заболел. У него там диагностировали, потом лечили и так далее. Он, короче говоря, ну, продлили его жизнь, но на 59-м году он умер. Он одевал Ельцина, жену Ельцина. Вообще он многих одевал. Он такой был светский-светский. И тоже, понимаете, вот тоже интересно. Я в моде ничего не понимаю. Вот я хожу вот в этом. Но тут есть такая вещь. А почему не остался дом моды Юдашкина? Почему не остался дом моды Зверева? А вот потому, что писал Ян Валетов. Все изгажено. Все изгажено. Андрей Загданский. Андрей Загданский, это такое, опять же, ой, простите, Зверев. Ну, слушайте, вы все поняли. Значит, устал. Четвертый эфир устал. Значит, Андрей Загданский – это очень интересный человек. Он живет в Соединенных Штатах Америки давно. Он вообще-то режиссер по профессии, но удивительным образом он прекрасен тем, что он потрясающий критик. Вот когда еще была регулярная передача Саши Гиннесса на радио «Свобода», то часто они говорили особенно о Нью-Йоркском кинофестивале и так далее, и так далее. Вот он как критик потрясающе объяснял какие-то вещи, которые ты поначалу не понимаешь. Вот я, например, никогда не забуду, это было, может быть, лет 5 назад и так далее, там американцы показали американский фильм. Показали фильм, где история чернокожего мальчика-гея. Ну, какого-то такого подростка. И Геннис его спросил, а какая сцена в этом фильме вам больше всего понравилась? И Загданский сказал такую вещь, которую я же этого фильма не видел и не увидел, которая прямо стояла у меня перед глазами. Он говорит, вот знаете, а они оба видели этот фильм. А он, значит, говорит, Помните, там есть такая сцена, что опять над ним где-то там на улице издевались и так далее, что-то такое. И вот он приходит домой, весь несчастный такой, ну, понимаете, с улицы, где его не жалели. И он идет в ванную. И мы все... И начинает ванну наполнять почти горячей водой. И смотрит в эту ванную. И мы понимаем, что сейчас произойдет. И там, естественно, где-то какие-то лезвия, что-то вот такое. И он набирает ванну, и мы видим его, и видим его пустые глаза. И вот он залезает в эту ванную, ложится в нее и с наслаждением закрывает глаза и расслабляется. И Загданский говорит, что только вот в этот момент ты начинаешь понимать гениальность замысла этой сцены. Вот вспомните себя, когда вы... сейчас про это не модно, не популярно, и во многих домах ванн нет. Именно ванн, которые наполняются. А есть вот эти душевые кабины. Вспомните, как здорово набрать ванну горячей водой и лечь в нее. И ни о чем не думать. Ну, раньше я книжку читал в ванной, она у меня падала, мокла. Теперь телефон может упасть. В общем, короче говоря, это очень талантливый человек. И я не очень много видел его фильмов, может быть, даже совсем не видел, но я хочу вам сказать, что для меня очень важен он как критик. Или, например, как который, когда он о чем-то пишет. Продолжение нашего разговора по поводу Шендеровича. Опять же, пожалуйста, ничего не пишите про Шендеровича, потому что ну, это просто написано, просто вы сейчас начнете. Давайте, не злите меня. Андрей Загданский. Делюсь скриншотом, который поставил мой киевский френд. Это в завершении дискуссии о Викторе Шендеровиче и же с ними. Это, собственно, все, что вы хотели узнать о хороших русских. Замечу, как человек, живущий в Америке вот уже 30 лет, что именно в России нашли совершенно неадекватную интерпретацию фотографии белых американцев на коленях перед чернокожими американцами. Но ликбез не входит в мою задачу. Надменность и невежество – ваша судьба. Больше об этом ни слова. И дальше он цитирует замечательнейшую, которую я безумно люблю, жену Игоря Иртенева, Аллу Боссарт. Это потрясающая женщина, писательница, поэтесса, пишет такие же ироничные стихи. В общем, они с Иртеневым стоят друг друга. Алла Боссарт пишет. «Я ответила Вите и считаю, что единственное правильное поведение в этих обстоятельствах – не реагировать вообще, но не становиться на колени на горох на всю оставшуюся жизнь перед Украиной, как белые американцы перед черными». Понимаете, что в этом посту замечательно? Вот когда мы говорим о коллективной вине, собственно, о чем написал мой обожаемый мною Виктор, который отрицает, по сути, то, что он писал, он не принимает коллективную вину. Он не считает себя субъектом этой коллективной вины. Понимаете, да? То же самое делает моя любимая Алла Боссарт. Она говорит, ну не будем же мы становиться на колени, на горох, на всю оставшуюся жизнь перед Украиной, как белые американцы перед черными. Я понимаю, почему Загданский, так сказать, написал, что суть не в этом. Хорошо. Тут давайте забудем о Шендеровиче и забудем про Аллу Боссарт. Еще раз, я их люблю, и это все замечательно. Но, понимаете, это вот то, что называется типическое. Хорошо. Мы не будем становиться на колени. Ну, это образ. На колени же не надо становиться. Колени – это репарации, это выдача военных преступников и так далее, и так далее, и так далее. А ну, у меня тогда вопрос, а как будет? По принципу «умер-шмумер, лишь бы был здоров»? Ну, то есть как? Вот мы будем молчать, потом мы не будем становиться, и вообще мы были против войны с первого раза, и я, и так далее, и так далее. Причем тут я? Вот понимаете, это тяжелая очень ситуация. Очень тяжелая ситуация. Вот вы знаете, что Польша, так сказать, перманентно хочет стребовать с Германии миллиарды репараций за... И это они находятся внутри европейского сообщества. И Германия уже... И Вилли Брандт, вот Нина К. пишет, стал на колени в концлагере и так далее, и так далее. Ну вот как? Ну вот как? Вот как это будет? Ну вот, так сказать, да, война закончилась, ну, наверное, будет фраза. Мы были неправы. Вот вам деньги. Что значит повиниться? Вообще, скажет новая власть, ну, такая, например, там Навальный или... Ну, понимаете, ну, какая-то другая власть. А вообще-то мы при чем? Матвей, ты помнишь вообще мою позицию по войне? Вообще ты помнишь, где я был, как меня преследовали? Вообще ты это помнишь? Я скажу, да. Ну, вот видишь, чего ты от меня требуешь? А вот эти вот все люди, вот чем они виноваты? Смотри, вот у нее сын погиб, у этой муж и так далее, да? Вот чего я... Еще их буду заставлять на колени становиться? Мы этого урода убрали, Путина. Все, вот он у вас в Гаге, пожалуйста, и так далее. Давайте смотреть вперед. Давайте развивать отношения. Давайте перевернем страницу. То есть, по всей видимости, считается, что вот будет ровно так. Я не знаю, это сработает или нет. Был такой Гюстав Лебон. Толпа никогда не стремится к правде. Она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только это заблуждение ее прельщает. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится повелителем ее. Кто же стремится образумить ее, тот всегда бывает ее жертвой. Абсолютно правильно. Как видите, времена... меняется, но ничего не меняется. Ну да, хорошо. 53 минуты. Значит, я очень люблю актера, давайте, светская. Я очень люблю актера Майкла Джи Фокса, вы знаете, который сыграл «Назад в будущее». Вообще у него много фильмов и так далее. Потом, вы знаете, он Паркинсоном заболел, но я смотрел масса фильмов, где он уже играл с Паркинсоном и играл абсолютно гениально. Причем его вот эта болезнь, кособокость, вот эта вот, которая его разрушала, он как бы... Ну, она была вставлена в сам фильм. Посмотрите, пожалуйста, сериал, который называется «Юристы Бостона». Это нечто. Там он играет в «Юристах Бостона», и он играет такого прожженного адвоката, который использует свою инвалидность, значит, ну, чтобы выиграть процесс. В общем, короче говоря, Майкл Джи Фокс заявил, что болезнь Паркинсона его уничтожает. Она уничтожает его кости и его лицо. Вот такое вот заявление. Ну, то есть, по всей видимости, он так сказать, будет уходить. И об этом он сказал. Помните, я вам читал стихотворение Кисычева? Я не знаю, подписались. Помните страшное стихотворение? «Мой мальчик, я так тебя не люблю». Помните? Свежее его. «Мам, а помнишь, как мы жили в новостройке на 9-м, а на чердаке котята? Мам, когда все стало пылью? Мам, наверное, это кризис. У меня нет больше силы вывозить все эти вилы. Я как будто на карнизе, а внизу как будто бездна, а, быть может, не как будто. У меня нет парашюта, парашюты бесполезны. Мам, я думал, сделал крылья, чтобы улететь отсюда. Я хотел поверить в чудо. Мам, когда все стало пылью?» Замечательная, умная, настоящая поэзия. А вы знаете, как меня поддержать? Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайки. Спасибо вам. Лайки вы поставили. Расскажите о моем канале друзьям. Очень хорошо, если бы вы стали моим патроном и подписались на меня на Патреоне на небольшую сумму, но постоянную. Или купите мне чашку кофе от ваших щедрот. Все ссылки внизу. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, завтра встретимся.